Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Виктора Крутько.
Мир вам, братья и сестры! Мы продолжаем вместе с вами изучать истины Слова Божие о Церкви. И если вы помните, я начал новую серию проповедей на первое послание Фессалоникийцам. Сегодня также о церкви, но не на основании Фессалоникийцам. Хочу напомнить просто всем нам некоторые принципы, я бы сказал, основополагающие принципы здравой, здоровой, благовествующей церкви. Какой должна быть церковь? Как я уже говорил, по милости Божией, с какими-то проблемами, может быть, небольшими, но по благословению у нас ушла группа верующих, и мы их благословили, и должны молиться за них. Вот. Нам нужно жить дальше, нужно молиться о молодежи, о новом поколении, о росте церкви, о благословении Божьем. Но есть некоторые основополагающие принципы роста церкви и просто жизни церкви. Может, не обязательно количественного роста, хотя это очень важно и приятно для всех нас. Поэтому о здравой церкви я прочитаю. Много мест Писания говорит нам о здравой церкви. Я сегодня прикоснусь, только коснусь некоторых принципов. И в основании слова своего читаю первое послание Коринфянам, 3 глава, 10 и 11, 12 и 13 стихи. Апостол Павел говорит: «Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание». Павел положил основание церкви коринфянской. «А другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится». Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Придет тот день, не ночь, а день, и все будет ясно и понятно, как мы строили свою жизнь, свою духовную жизнь. Мы все верующие в Иисуса Христа. Надеюсь, что все верующие в Иисуса Христа. Итак, здравая церковь, благовествующая церковь. Никто из нас не может похвалиться, включая и церковь Вифлеем, что наша церковь самая здравая или правильная. Но с другой стороны, церковь есть столб и утверждение истины. И нельзя говорить, и с кафедры нельзя говорить, что вот все немножко неправы, и мы немножко неправы. Если ты проповедуешь истину, церковь, Вифлеем должна быть, по крайней мере, столпом и утверждением истины, непоколебимым столпом. В Писании мы читаем, по крайней мере, о 15 церквах. И каждая из них имеет свои плюсы и минусы. Некоторые имеют очень много плюсов, некоторые очень много минусов. Например, мы встречаем римскую церковь, коринфянскую, галатийские церкви, Филиппийская, церковь в Колоссах, церковь в Фессалониках, еврейская церковь, домашняя церковь Филимона, ефесская, смирнская, пергамская, фиатирская, сардийская, филадельфийская, лаодикийская. Это те имена, которые мы находим в Писании. И ведь все эти церкви, церкви Божии, у некоторых были огромные проблемы. Огромные проблемы. Кажется, мы бы никогда в такую церковь не пошли. Некоторые церкви были очень благословенные, положительные, хотя, кажется, по размерам, по количеству были небольшие. Это церковь Смирна и Филадельфии. У Господа не было замечаний к церкви Филадельфии, церкви в Смирне. Братья и сестры, не знаю, есть ли у Господа замечания. Наверное, есть замечания к нашей церкви, церкви Вифлеем. Потому что церковь – это люди. И все эти церкви в той или иной степени были благовествующими. Например, филиппийцы, фессалоникийцы, церковь Филимона, Эфесская церковь, Смирнская, Филадельфийская. Были церкви с большими проблемами, как церковь Коринфянская. Коринфянская церковь была благовествующей церковью, очень активной церковью. Но Павел пытается через все первое послание, и потом во втором послании дополняет, отговорить, отучить их от практикования тех даров, которые уже исчезли. Занятия языками, пророчествами. Я иногда с юмором говорю, Павел пытается Коринфянскую церковь сделать баптистской церковью. Но он подходит к ней очень нежно, с любовью, потому что это была также его церковь. В Фессалоникской церкви была другая проблема. Они настолько были как-то настроены на второе пришествие Христа, что стали забывать о благовестии, о жизни на земле. И поэтому лучше всего посмотреть некоторые принципы здравой церкви. Здравая церковь – это благовествующая церковь. Здоровая церковь – это церковь, которая возвещает Евангелие. Но что она не возвещает, здоровая церковь? Здравая церковь не возвещает свою конфессию. Мы не проповедуем свои преимущества, своих служителей, музыкантов, программы свои. Мы даже не проповедуем о вере. Просто о вере мы не говорим. Потому что люди не против слышать просто о вере. Благовествующая или здравая церковь – это церковь, которая благовествует и живет, видно все по делам, а не на словах. Поэтому первый принцип здравой церкви – благовествующая церковь. Деяния апостолов, 4 глава, с 8 по 12 стихи. Благовествующая церковь – это церковь, которая благовествует об Иисусе Христе. Но что это значит, братья и сестры? Наше время отличается тем, что не только неверующие, но верующие в церкви, богословы, мы их называем либеральными богословами, пытаются как-то не то что скрыть, но принизить значимость спасительности исключительно в Иисусе Христе. Мы читаем это место Писания, Деяния апостолов, 4 глава, с 8-го. Я почитаю с 10 стиха. «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой и угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Здравая церковь исповедует и проповедует исключительно о Господе Иисусе Христе. Знаете, что тогда произошло? Вот тот момент, братья-служители, Петр и Иоанн, Бог через них совершил большое чудо. У ворот храма лежал больной человек от чрева матери. И произошло реальное исцеление через Петра и Иоанна. Это не было, знаете, бутафория, это не было исцеление, которым сегодня занимаются некоторые евангельские движения, устраивают вот такие шоу, собрания исцелений, и потом верующие говорят, да, я исцелен, вот у меня голова болела, сейчас прошла, спина болела, прошла. Это не те исцеления. Это было исцеление, когда человек действительно, все люди увидели, должна была быть какая-то сила, никакая медицина не могла помочь. Он сидел у ворот, был беспомощный, все знали, а чрево матери это было от рождения. И вдруг он встал и пошел. И начальники задали вопрос Петру и Иоанну, какой силой, каким именем? Они позвали их на допрос, какой силой, каким именем вы это сделали в 7 стихе этой главы? Вопрос содержал следующее, в чем сила вашего влияния? В чем секрет, если можно так сказать? Хотя их не интересовал секрет. Они просто подыскивались под апостолов, они хотели их под апостолов, они хотели их арестовать, запретить. Но вопрос на самом деле о церкви нашей, братья и сестры, церкви евангельской, в чем суть, в чем сила наша? Чувствуем ли мы эту силу или нет? Я не думаю, что апостолы чувствовали что-то. Но они провозглашали именем Иисуса Христа. И потом они говорят, имя Его укрепило этого человека. Именно имя Иисуса Христа. Интересно, когда они отвечали на допросе, я обратил внимание на стих 8 этой главы. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им. Знаете, что благовествующая церковь, здравая церковь, которая исполняется Духом Святым во всяком деле. Кажется, людей позвали на допрос, усадили тебя и допрашивают, унижают тебя. И можно ли в это время подумать о Духе Святом, помолиться Господу, какое-то иметь дерзновение? А апостолы исполнились Духом Святым на допросе. На кафедре, может быть, подумаете, надо исполняться Духом Святым, или в пении хористов, в евангелизационных собраниях, при большом стечении народа. Но там было несколько человек, допрашивали, апостолы исполняются Духом Святым. Это здравый, благовествующий христианин, в семье ли, на работе ли, когда вам задают вопрос, когда нас ведут на допрос, мы имеем благословение и возможность исполниться Святого Духа. И исполненные Духом Святым, они свободно говорили о Господе Иисусе Христе. И они исповедовали имя Христа. Они сказали, я почувствовал силу, Бог меня благословил. Они указали на Христа. Поэтому наша церковь, благовествующая, здравая церковь, это церковь, которая всю свою концентрацию, все внимание, всю исповедь, свидетельство обращает к Иисусу Христу. И потом они стали им проповедовать, конечно, начальники противились. Представьте, одна из самых знаменитых проповедей, записанная в 4 главе Деяний апостолов, это была проповедь при малом стечении народа. Это была проповедь на допросе. И там прозвучали знаменитые слова, 12 стих. «Ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись». Благовествующая, здравая церковь говорит о спасении, но о спасении исключительно в одном имени, имени Иисуса Христа. И теперь, если приземлиться вот нашей реальной жизни, как мы благовествуем с вами, братья и сестры? Ведь мы понимаем, что у нас нет силы. Мы иногда тушуемся, мы иногда молчим, мы иногда пугаемся, может быть, смущаемся, потому что не знаем, что сказать иногда. Но на самом деле, вот суть благовестия, надо успеть столкнуть, как я иногда говорю, столкнуть человека со Христом. У меня нет силы. У меня нет способностей, я не могу родить свыше, я не могу убедить. Но если я буду сталкивать, представлять Христа человеку, пусть человек думает. Предоставьте совести человека Христа. Предоставьте его разуму Христа. Пусть он думает, пусть он сопротивляется Христу или же верует Христу. Потому что слова Христа очень просты. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Мои слова могут быть отвергнуты, но если Христос будет трудиться, Христос переубедит всякое сопротивление. И в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 26 стих, Христос говорил, что Он пошлет утешителя нам, который будет свидетельствовать о Мне, о Нем. И дальше, в следующем стихе, Он говорит, Евангелие от Иоанна, и также и вы будете свидетельствовать. То есть каждый раз, когда мы говорим о Христе, если можно так сказать, рядом с нами или впереди нас идет Дух Святой. И Он говорит о Христе. Если мы начинаем говорить о чем-то другом, поставьте вопрос сомнения. Будет ли Дух Святой свидетельствовать, если я вдруг стану хорошо говорить на каких-то преимуществах своих, человеческих, нашей церкви, нашего здания. Будет ли Дух Святой? Не знаю. Он знает. Но о Христе Он точно будет говорить. И входить в душу человека. Пусть выбирают, пусть Дух Святой действует. Говорите о любви Божией, но во Христе. Говорите о суде над людьми, но во Иисусе Христе. В контексте со Христом. Говорите о втором пришествии Христа. Итак, благовествующая или здравая церковь, это церковь, которая проповедует на каждом уровне, братья и сестры. Каждый из нас, пресвитер ли, не пресвитер, не имеет никакого значения. Мы имеем силу и благовестие о Господе Иисусе Христе. И уверенность. Если закрыто благовествование наше, закрыто для погибающих. А если вы хотите открыть сердце человеку, говорите им о Христе. Дух Святой будет открывать по своей воле. Второй принцип здравой церкви. Здравая церковь – это церковь, у которой подход к служению, подход к поклонению основан на Священном Писании. Простая истина, но нам нужно ее напоминать себе. Иногда мы называем подход к служению, некоторые называют философия служения. Философия служения – это библейские принципы. Это принципы, по основанию которых мы должны действовать, начиная от пресвитера и заканчивая всеми, кто трудится. На основании каких принципов ты действуешь? В хоре ли, в библейской школе, в воскресной школе, в детском служении, посещении больных, проповеди на улице? Чем ты руководствуешься? Какая твоя философия служения? Поэтому основанием должно быть Священное Писание. Речь не идет о том, чтобы мы придерживались старых традиций каких-то. Иногда традиции нужно менять. Но иногда правильно говорят братья. Нашему молодому поколению разумно напоминать. Братья и сестры, не забывайте веру отцов своих. Не традиции, может быть, которые связывают служение Духа Святого, но не забывайте веру. Мы сегодня слышали, Коля спел прекрасную песню, наравне с другими прекрасными песнями, такое чудесное служение сегодня в церкви. Мы слышали, это песнь старого поколения, которые страдали, выстрадали, но они были верны Слову Божьему и руководствовались Божьим Словом. Поэтому правильный принцип, все должно быть основано на Священном Писании. Как выбирается подход к служению? Вот есть неправильные подходы к служению. Например, такой, значит, как бы и необходимый, но неправильный. Слишком много уделяется внимания программам. Слава Богу, есть хорошие программы для служения в церкви, но если уделять им слишком много внимания, то мы высушим саму суть служения, Слово Божие, влияние Слова Божьего. Или бывают крайности, копирование самых лучших современных программ, или же наоборот, жить по старинке. Как иногда говорили братья и сестры, так было всегда. Вот как было всегда, так и будет. Вот, или там приходит верующий, там в другую церковь переходит и говорит, а в нашей церкви было только так. Вот надо уметь быть послушным голосу Духа Святого. Поэтому Слово Божие – это не следование традициям. Неправильный подход, когда нужды, потребности и желания людей определяют философию служения. Есть такой подход – спросите у людей, что они хотят, и потом в церкви как-то внедряйте. Это очень неправильный подход. Люди всегда будут хотеть не Божьего, к сожалению, такая природа наша человеческая. Поэтому концентрация на угождении людей, на стратегии привлечения людей порождает и подход, человекоцентричный подход к служению церкви. Потом, братья и сестры, говоря сегодня о развитии нашей церкви, нам нужно запомнить раз и навсегда для всех поколений Слово Божие. Неправильный подход, когда мы концентрируемся на достижении целей, потому что мы иногда ставим какие-то цели, а вдруг цель неправильная. Одна цель должна быть искать в Слове Божьем, искать у Господа воли Божией, поступать по этой воле Божией, чтобы мы не порождали поверхностное христианство и поверхностное верование. Следующий принцип здравой церкви. Деяния апостолов, 9 глава, 31 стих. Там речь идет о том, что церкви по всей Иудее успокоились от гонений, которые были воздвигнуты на них империей, включая и апостола Павла, бывшего Савла. Савл покаялся, обратился к Господу, гонения прекратились, и церкви все стали покоиться, жить в покое. Но там очень интересная фраза есть. «Ходя в страхе Господнем». И притешения от Духа Святого умножались. Вот секрет роста, братья и сестры. Вот секрет умножения. Вот секрет привлечения людей в церковь. Верующие боялись Бога. Это было действие Духа Святого. То есть благоговение перед Богом не только в церкви, но и в личной жизни. Вот это здравая церковь. Бог для тебя, кто Он? Бог свят. Он не жесток, братья и сестры, но Он свят. Он любвеобилен, но Он свят. И Его нужно бояться. Перед Ним нужно благоговеть. Мы пережили волну, когда пришла свобода в наш бывший Советский Союз. Мы пережили такую целую волну расхлябанного христианства. И это отразилось даже на одежде верующих. Люди иногда приходят в собрания небрежно одетые. На самый большой праздник прийти в церковь, чтобы поклониться Господу. Мы готовы одеть галстучки и бабочки на свадьбы, на какие-то дни рождения. Мы приходим в церковь в расхлябанном состоянии. Кажется, это уходит, но следы еще остались. Мы не благоговеем, потому что это говорит о внутреннем состоянии души нашей. И мы прошли этот период расхлябанности. Нужно возвращаться, но чтобы старшее и молодое поколение мы учились благоговеть перед Богом. Верующие тогда получили свободу. И их свобода, они глотнули этот вот глоток свободы. И их свобода не прельстила, как мы видим в Деянии апостолов. А они в страхе Божьем ходили. Наоборот, свобода побудила их бояться Бога. Бойтесь Бога, братья, что я о себе говорю и вам говорю. Недостаток благоговейного восприятия Бога ведет и к терпимости, и ко греху. И поэтому уничижает смерть и кровь Иисуса Христа. И результатом неблагоговения опять же появляется церковь человекоцентричная, отражающая человекоцентричное служение. Священное Писание, Библия, которая учит нас Божьему страху. В Библии нет ошибок, она безошибочна. Я добавил это вот место «страх перед Богом», потому что оно относится к принципу «все должно быть основано на Священном Писании». Знаете, Библия подвергается нападкам атеистов, ученых, скептиков, ревизионистов. Знаете, что такое слово «ревизионист»? Пересмотрщик, вот в нашем языке. Пересматривать доктрины, умалять их, уничижать. Авторитет Библии подрывается, хотя и не совсем осознанно, некоторыми евангельскими движениями, которые ставят акцент на чудесах и пророчествах, которых нет сегодня, пророчества только в Священном Писании. Иногда Слово Божие уничижается людьми, которые говорят, что мне сказал Господь, или я видел сон, или видел видение. Вот это уничижение Священного Писания. А Слово Божие учит нас, что Библия достаточно. Второе послание Петра, 1 глава, 3 и 4 стих. Что в Нем, в Иисусе Христе, все дано для жизни и благочестия. Для праведной жизни. Сегодня столкнулись такие понятия, как Библия и психология. Психология – неплохая наука. Но с точки зрения познания Бога, духовного роста, свободы от депрессии, только Священное Писание может в корне помочь человеку. Послание Евреям, 4 глава, 12 стих. Что Слово Божие живо и действенно. И острее меча всякого боедоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. И судят те помышления и намерения сердечные. Мы настолько слышим много психологии, что кажется, только психология может проникнуть в душу человека. Ничего подобного. Психология может помочь определить проблемы, но не решить проблемы. Решает и силу дает Дух Святой через Божье Слово. Если мы проходим через процессы депрессии, проблем каких-то, уныний, братья и сестры, открывайте Библию, открывайте псалмы. И читайте с Давидом вместе, плачьте с ним и радуйтесь с ним. Вы увидите результаты победы в Господе. У нас было искушение, знаете, есть такое понятие, молодежное служение. Так должно быть, слава Богу, есть молодежное служение. Но как бы для молодежи нужно что-то особое, какой-то особый подход. С точки зрения организации, да, безусловно, мы все были молодежь. А многие из вас еще молодежь. Но молодежное сердце, как и старое сердце, утешается, преображается, освящается только Божьим Словом. В прошлое воскресенье, если помните, я говорил о Данииле, подросток Даниил, который руководствовался Божьим Словом. Уместность старой, древней Библии для каждого поколения. Псалом 89, 2 стих. «Господи, Ты нам прибежище в рот и рот». Это старые русские слова. Господи, Ты нам прибежище из поколения в поколение. Всякое новое поколение молодежь, подростки, дети, им и всем нам прибежище Господь и, безусловно, Его Слово. Слово Божие апеллирует к совести нашей, к сердцу нашему, к разуму нашему. И лучше Слово Божие никто не может помочь, утешить, укрепить и ободрить. Любое поколение, молодое ли оно или не очень молодое. А недостаток признания богодухновенности, исключительности Божьего Слова ведет к некоторым плохим вещам. Например, к поискам комфорта вместо поиска послушания. К поискам, недостаток послушания авторитету Божьему ведет к поискам общения с Богом, в кавычках, чувственного общения с Богом, вместо покорности Слову Божьему и нахождения радости в этой покорности Слову Божьему. Радость, братья и сестры, в послушании, а не в чувствах. Недостаток верования в авторитет Божьего Слова порождает витиеватое христианство и неясный евангелизм. И опять же результат – человекоцентричные стандарты вместо Божьих стандартов. К сожалению, одной из причин отсутствия роста церкви и отсутствия благовестнического настроения так и является. Вот даже в нашей церкви, братья и сестры, Павел Иванов приходит сюда, другие братья убеждают, просят, чтобы мы молились. И некоторые из нас очень пассивно относятся к молитвам и к этому служению евангелизационному. Потому что мы теряем авторитет Божьего Слова. Поэтому благовествующая церковь, здоровая церковь – это люди смиренные, добровольно подчинившие себя авторитету Писания. Это люди, которые сверяют свою жизнь поступки со Священным Писанием, находят в нем утешение и радость. В следующий раз, если Господь позволит, мы продолжим изучать принципы здравой церкви. Я только назову этот принцип, которым будем говорить в следующий раз. Здравая церковь имеет библейский взгляд на человека. Учение о человеке. Способен человек сам прийти к Богу или нет, вопрос. Есть в нем что-то, чтобы заслуживало доверия и познания Бога или нет? Кто мы были до покаяния? Это в следующий раз. Если мы имеем здравый взгляд на Бога, на человека, на служение, тогда мы будем радоваться в служении. И пусть Господь благословит, чтобы и наша церковь Вифлеем, и все церкви нашего братства вот, были здравыми, благовествующими церквами. Аминь.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.